Братья и сестры, прошедший четверг мы отмечали праздник Вознесения Господне, событие, которое произошло на 40-й день после явления Господа ученикам, когда Он вознесся пред глазами их. И вот эта картина была предметом размышлений наших. Здесь было собрание в четверг. Вы знаете, сейчас вот у всех эти телефоны слишком умные, и там всякая информация, в том числе, ну, можно записать то или иное событие, чтобы телефон тебе напомнил. И смотрю, какое-то послание на телефоне. Читаю, Вознесение через 9 минут. Я поймал себя на мысли. Вот если бы такое пришла нам смс-очка от Господа, да, где бы она застала нас? Хватило ли бы нам, мне, 9 минут, чтобы приготовиться ко встрече с Господом. Живы будем, в следующее воскресенье будем отмечать, вспоминать, переживать события Дня Пятидесятницы на 10-й день. На 50-й день после воскресения произошло событие сошествия Духа Святого на апостолов. Но сегодня хочу использовать вот это событие, образ, метафору Вознесения для того, чтобы рассуждать вместе с вами, а что может нам помочь преодолеть силы притяжения, чтобы вознестись над землей. Когда Иисус возносился перед учениками, там не было рева моторов. Знаете, для нас, чтобы оторваться от земли, да, вот этот образ в сознании современного человека, это клубы дыма, огня, неимоверный, знаете, шум, который сопровождает взлет ракеты, отрывающейся от земли. Когда Иисус возносился от земли, там не было ни шума, ни грома, ни молний. Он возносился от земли. Он возносился в этом новом прославленном теле, которое уже не подвластно законам физики, законам притяжения. А вот что для нас, брат и сестра, в духовном смысле может помочь оторваться от земли, вознестись от земли? И в двух посланиях, в общих посланиях, как они называются, в первом послании Петра, в 5 главе об этом говорится, и в послании Иакова тоже есть стих, который говорится о том, что может дать силы нам превозмочь и вознестись. Вот здесь такое слово с 5 стиха 1 послания Петра, такое вещевание: «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь в смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». И дальше продолжается увещевание: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вот здесь удивительная мысль. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и Он вознесет вас. Больше того, знаете, вот этот балласт забот, проблем, то, что прижимает нас к земле, то, что составляет, знаете, некую драгоценность, сущность нашей жизни. Писание говорит, ну-ка на Господа, ну-ка на Господа, возложите вот этот балласт, который держит нас, и Он вознесет вас, и это совершится в свое время. И схожие мысли у Иакова, когда в 4 главе, он в 4 главе 7 стиха, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Не правда ли, вот параллельные мысли Иаков и Петр пишут независимо друг от друга, но выражают очень схожую мысль о том, что вознесению предшествует смирение. Если вспомнить книгу притчи, то там обратная дается последовательность. Падению предшествует гордыня. Мы, знаете, вот пытаемся подпрыгнуть от земли, засветиться, знаете, перед другим. И после этого как раз обратный эффект. Вместо того, чтобы вознестись, мы падаем. Братья и сестра, в нашей среде, в церковной среде, мысль о смирении, ну, я так смею надеяться, что она воспитывается с детства. И, как правило, смирение – это образ слабого, безвольного человека, который просто не может дать сдачи. Вот такая бесхребетность, знаете. И я боюсь, что мы не совсем правильно понимаем это слово. Что мы в жизни начинаем играть роль юродивого, вот такого, знаете, безвольного человека. Но Господь Иисус Христос, пример смиренного послушания Богу Отцу, который никогда не был безвольным, который мог бы умолить Отца Своего, чтобы посчитаться со всеми своими врагами. Говорю это для того, чтобы, знаете, в нашем сознании часто складывается стереотип смиренного человека как слабого, безвольного. Я опять вспоминаю этот пример, который сегодня звучал в начале собрания. И вы знаете, это так трудно воспитывать детей, увещевая их молиться об обижающих, когда проще, как кажется, решить вопрос силой. И мне думается, что для брата нашего Сергея Евгеньевича это особый путь, когда он все время будет сравнивать, как это было в его жизни, в его детстве, и как это будет в случае с его сыном. И к нам тоже приходит вот эта лукавая мысль, что ты в конце концов можешь постоять за себя или нет. Священное Писание, призывая нас к смирению, говорит не о безвольности, не о слабохарактерности. Говорит о позиции сильного человека, который готов сдержать свои эмоции, готов подчинить свои эмоции, вот это естественное желание воздать меру утрясенную, угнетенную, для того, чтобы дать место суду Божию. И когда я говорю эти слова, брат и сестра, я понимаю, что легче об этом говорить. Но смирение, хотим мы признавать того или нет, но это показатель, это мера духовной зрелости человека, который, вот как в послании к евреям говорится, он через страдания приобрел навык к послушанию. Это удивительная мысль. Нигде больше в Новом Завете мы не встретим чего-либо подобного. Только в послании к евреям утверждается эта парадоксальная мысль о том, что сам Сын через страдания приобрел навык к послушанию. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти креста. И всякий раз, когда мы собираемся вокруг стола Господня, брат и сестра, я не устану это повторять. Мне думается, мы до конца не понимаем, о чем идет речь. Потому что речь идет о том, который мог умолить отца своего, посчитаться с врагами своими. И он сознательно воздерживается от того, чтобы сделать это. Он не сошел с креста. Вот вам смирение Сына Человеческого, который взял на себя наши немощи, наши болезни. И Иаков, и Петр, вот в этих строчках, которые мы с вами читали, они воспроизводят хорошо известную тему из Ветхого Завета. И тема эта обозначается словами: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Гордыня, брат и сестра, в Писании представлена как то, с чем Бог не согласен мириться никогда. Гордость проявляется в нас во многих обличиях, так что мы даже иногда сразу и не понимаем, что мы начали уже играть в эту игру. Есть законный предмет гордости, как нам кажется, связанный с положением, образованием. Вот эта тема, я хочу вместе с вами еще раз сегодня обратить на нее внимание и напомнить себе и каждому из нас о пагубности этого пути, когда мы лелеем в себе вот это чувство превосходства, самолюбование, внутреннюю гордыню. Может проявляться в семьях. Это не может, это проявляется в семьях, брат и сестра. Когда муж и жена перетягивают канат. И, наверное, это самый сложный случай. Почему? Потому что из уст мужа и жены часто звучат тексты Священного Писания. Вместо того, чтобы любить друг друга, искать согласие, послушание. В послании Ефесянам замечательный текст говорит о том, что исполнение Духом Святым ведет к взаимному послушанию, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И когда муж ожидает послушания от жены, не платя ей, не отвечая взаимностью, когда вместо взаимного согласия в семье царствует авторитарный режим, как я сказал, так и будет. Мы часто не замечаем того, но мы начинаем воспитывать, лелеять чувство собственного превосходства над сонаследницей благодатной жизни. Я хочу затронуть еще очень сложную тему, брат и сестра, которая была предметом размышления брата позапрошлое воскресенье. Здесь с нами был брат из Израиля, который представил свои мысли о роли Израиля, о роли еврейского народа. Я всегда надеюсь, братья и сестры, что вы слушаете проповедника, умея принимать и умея критически воспринимать то, что вы слышите. Точно так же, как я надеюсь, что вы делаете это, когда я проповедую. Потому что этот человек проповедует. И, конечно, когда идет речь о еврейском народе, который столь много пострадал, понес великую жертву, особенно в пламени Второй мировой войны. Конечно, это тема, которой, если касаться ее, то нужно быть очень деликатным, чтобы не сказать больше того, что нужно сказать. Но пример израильского народа времен Иисуса Христа – это яркий пример того, как религиозная гордыня, понимание чувства собственного превосходства над язычниками лишило способность избранный народ узнать время своего посещения. Понимание апостола Павла весь Израиль включает и этнический Израиль, веточка, которая засохла, и языческие народы, которые привились на эту ветвь. Вот то, чего не прозвучало в проповеди, брат. У Бога нет двух деревьев, нет двух народов. Потому что во Христе Иисусе созидается одна новая общность людей, где нет уже ни иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. И я знаю, что, вероятно, в этом зале многие очень, знаете, с благоговением относятся к представителям еврейского народа. Но когда мы поступаем с лицеприятием, считаем, что есть у Бога народы, которые имеют предпочтение перед другими народами, брат и сестра, внимание, осторожно, чтобы у нас не сложилось впечатление, что в вечности будут, вот это, знаете, будут люди первого сорта, и все остальные. Я не вижу этого в Писании. К чему я на это обращаю внимание? К тому, что и у нас с вами может зарождаться внутреннее чувство собственного превосходства. Меня Бог избрал, а тебе так на роду написано. Не гордись, но бойся, Павел пишет. Ты вот теперь привит на эту лозу. Благодари Бога, держись верою, не уничижай ни иудея, ни эллина, не уничижай. Это к нам, к язычникам относится. Пусть Господь благословит нас в этом отношении бодрствовать, воспринимать друг друга как тех, которые сотворенные, от одной крови. В книге «Деяния апостолов» вот это очень важная мысль в проповеди в Афинах, когда апостол Павел говорит, от одной крови он произвел. И вот эти заигрывания, знаете, с расой превосходного порядка слишком дорого обошлись. Слишком дорого обошлись. Опять-таки вспоминая события Второй мировой войны. Но в большей степени, братья и сестры, вот эта тема гордыни относится, и об этом хочу говорить в оставшееся время, относится к людям, которые в силу тех или иных обстоятельств достигают определенного положения. Положение связано с властью, с влиянием. Первый такой пример мы находим в книге «Бытие», в событии строительства Вавилонской башни. Вавилонской башни и города Вавилон. Это первый пример того, как люди, сошедшись вместе, бросают вызов Творцу. Какой Бог? Построим башню до небес, покажем, кто на земле хозяин. Это первый пример сознательного, объединенного усилия человека, который бросает вызов Творцу. И мы слышим голос с небес. Бог с иронией замечает, говорит, если сейчас не расстроить их мероприятия, они же не отстанут. Они будут обжигать кирпичи. Вот это пример того, как человек не хочет согласиться с той ролью, которая ему отведена. Когда он хочет быть как боги. Да? Вот эта мысль, вложенная искусителем в сознание Евы и Адама. Нет, вы будете как боги. И, брат и сестра, что есть гордыня, как нежелание быть большим, чем мы призваны быть? Хочу повторить эту мысль. Гордыня – это желание быть большим, чем тем, кем Бог предназначил нам быть на этой земле. Об этом Павел пишет в послании Римлянам, чтобы никто из нас не думал больше, чем должно. И я попутно замечу, что Павел нигде не говорит о том, чтобы мы думали меньше. Почему я на это обращаю внимание? Опять врожденная в нас привычка играть роль казанского сироты. Чем более я покажусь вот таким, знаете, имеющий вид благочестия, тем лучше. Нет, брат и сестра. Писание призывает нас не думать о себе больше, чем должно. Но если мы не понимаем, не видим того, что мы сотворены по образу и подобию Божию, этот образ и подобие искажены в нас, но не уничтожены. И если мы, парадоксальная мысль, я хочу, чтобы вы услышали, если мы не умеем любить себя, мы никогда не будем любить других людей. Апостол Павел в послании Ефесянам в той же пятой главе говорит, что мужья призваны любить своих жен, как самих себя. И когда мы смотрим на отношения в наших семьях, у меня часто возникает вопрос. Любим ли мы самих себя? Заботимся ли мы о своих телах? Это к вопросу о ложном смирении, брат и сестра. Но гордыня есть проявление в нас вот этого желания быть большим. Вы будете как боги. И вот они строят эту башню, чтобы бросить вызов Богу. И тогда они перестали понимать друг друга. И, кстати говоря, если Господь позволит, будем говорить о событии, когда люди вновь начали понимать друг друга в день Пятидесятницы. Но в Ветхом Завете есть чудесные примеры того, как Божье терпение подходит к концу, когда человек в безумии, человек, облеченный властью, силой, в безумии говорит, он взирает на своих поверженных, на поверженных врагов, взирает и говорит, теперь никого не осталось, теперь взойду на высоту небес. И вот как-то я, простите, читал этот текст из пророка Даниила. Удивительный текст, 4 глава, 13 стих. Когда человек в безумии бросает вызов Богу, то совершается суд Божий, и он состоит в следующем. Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное. Вот мы говорим о том, что власть портит человека. На самом деле так. Потому что богатство, влияние, связанное с положением власти, доводит человека до безумной мысли, которая, в частности, звучит у пророка Исаия в 14 главе. Не говорил в сердце свое, взойду на небо. Господи, готовься, иду к Тебе. Взойду на небо выше звезд Божиих. Вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю север. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. И вы знаете, такие молитвы никогда не проходят мимо слуха Господня. Никогда не проходят незамеченными. И Бог приглашает, иди сюда. Иди сюда. Вернее, Навуходоносор ему говорит, иди травки пожуй там немножко. Иди. Знаете, сегодня многие люди, и нам легче говорить о них, чем о себе, многие люди достигли сказочного богатства. Правдами, неправдами достигли сказочного богатства, и они пребывают вот в этом иллюзорном состоянии, как будто бы могут продлить себе жизнь, хотя на один день, хотя на один час. И вы знаете, в подкрепление вот этого иллюзорного состояния они окружают себя охраной. Окружают себя предметами роскоши. В безумии, думая о том, что он или она самый-самый-самый, что нет конкурентов. Одних убил, других потопил, нет конкурентов. И вы знаете, жалко смотреть на людей, которые живут в иллюзии, что они будут жить вечно. И вы знаете, я так себе думаю. Смерть – это необходимое зло, предусмотренное Богом для ограничения нашей гордыни. Если бы человек приобрел вот эту способность жить вечно. О! Почему-то вспоминаю этот пример, был в Брянске, в храме. Наверное, один из лучших молитвенных домов на просторах России. Храм Возрождения. И вот брат Иван Анисимович рассказывал, напомнил мне предысторию, когда в середине 70-х годов был построен храм. Верующие построили молитвенный дом. И первый секретарь обкома партии: какие баптисты, вы что? Верующие сидели, подогнали технику, потому что приказано было сравнять с землей. Верующие сидели, молились в храме. Потом их стали, знаете, растаскивать, сравняли с землей. На третий день умирает первый секретарь обкома партии. По городу слухи ползут. Бог наказал. Поставили другого. На 40-й день умирает первый секретарь обкома партии. Вы думаете, о чем думал третий кандидат на этот пост? Знаете, Бог терпит. Бог терпит. Но когда касается, когда разрушается храм, Бог не остается сторонним смотрителем. Правитель Тира и Сидона. Еще один замечательный текст в книге пророка Иезекииля, 28 глава. Самодовольный правитель, самодостаточный. Так говорит Господь Бог. Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире: за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. Да? Зато так говорит Господь Бог: вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда пред твоим убийцею: я Бог? Брат и сестра, это своевременное напоминание всем власть придержащим. Потому что, когда человек достигает власти, положения, поведение его становится неконтролируемым, непредсказуемым. И если есть какое достижение вот за эти тысячелетия, да, существование человека, то оно состоит в том, что люди учатся всяческим образом ограничивать и контролировать власть. И опять вспоминаем, наверное, самый трагический из веков, унесшей жизни миллионов людей в пламени Первой мировой, Второй мировой войны. Безумие людей, сердца которых из человеческих стали звериными. И наша страна в этом смысле не исключение, когда система пожирала упивалась кровью. Это слишком серьезные уроки, чтобы они остались невыученными, брат и сестра. Но опять легче говорить о тех больших, значимых людях. Писание сегодня обращается к верующему, ко мне и к тебе. Призывает смириться под крепкую руку Божию. И если мы хотим стать участниками в Его вознесении, брат и сестра, если мы хотим вознестись над землей, над обстоятельствами жизни, брат и сестра, простой совет, рецепт, который здесь в Слове Божьем для каждого из нас. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Смиритесь пред Господом, Иаков вторит Петру, и вознесет вас. Вот это очень важная мысль. Не то, что мы смиряемся безвольно перед обстоятельствами. Смирение наше пред Господом. Молитва наша к Нему подобна молитве Иова, когда: «Господи, не знаю, не понимаю, что Ты хочешь сказать через эти обстоятельства. Верою принимаю, что любящим Тебя, призванным по Твоему изволению, все обстоятельства содействуют ко благу». Брат и сестра, как трудно оторваться от земли! Как много нас держит! Как много связывает этих забот, этих неразрешенных конфликтов! Все то, что становится вот этим балластом, удерживающим. А как же поле купил? А куда же это все? Брат и сестра, говорю не о том, знаете, что важно всегда проверять самих себя. Что нас держит? Где сердце наше? Где драгоценность наша? Где то, за что мы хотим уцепиться, не отпуская? Это может быть положение власти, это может быть положение господства, это может быть богатство, это может быть, знаете, любимое чадо. Многое-многое из того, без чего мы не мыслим своей жизни, брат и сестра. И вот именно то, где богатство ваше, там и сердце ваше, говорит Господь, и оно начинает держать нас. И мы живем в страхе. И мы живем в этих неразрешенных конфликтах, когда мы связаны этими путами. Ох, как трудно вознестись над землей. Я хочу, чтобы праздник, который отмечали в четверг, праздник Вознесения Господня, напоминал нам об этом чудесном событии, когда Иисус был вместе с ними, когда Он дал им поручение идти даже до края земли, и потом стал подниматься на виду у всех их. Хочется ли в небо? Очень хочется. Есть такие строчки поэтические. Брат и сестра, пусть Господь благословит нас жить так, чтобы когда придет СМС-ка, мы были готовы. И поэтому, когда, доколе есть время, давайте будем учиться все заботы наши, проблемы наши, неразрешенные конфликты отдавать Господу, забывая заднее, простираться вперед, стремиться к этой великой цели, стремиться к тому, чтобы по слову Господа вознестись над землей. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.